Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Сегодня гость программы Юрий Лайтонс, который несколько лет назад создал Даугавпилс фирму GLT. Компания занимается металлообработкой. А о том, как появилась такая идея и насколько сложно создать и развивать бизнес в регионе, и узнаем сегодня в беседе с Юрием Лайтонсом. Юрий, добрый день!
Здравствуйте, Сергей!
Сама идея, как она образовалась? Были ли до этого какие-то попытки самостоятельного бизнеса, организации?
Все происходило постепенно в свое время. Сейчас уже не смогу точно вспомнить конкретные года, но в свое время я работал на Эсметалле. Помню, это был 2014 год, работал на Эсметалле, мы перешли с латов в евро. И одновременно с этим изменением я решил, что надо что-то поменять в жизни. И в тот момент я оказался на бирже, и на бирже была... Дословно не помню название программы, но тогда существовала программа по развитию мелкого бизнеса или развитию самозанятых, как-то в каком-то в таком ключе это работало. Они предложили написать на базе агентства занятости, предложили записать программу, бизнес-план, даже давали специального человека для помощи в этом всем. В общем, успешно мы выполнили эту программу, запустили ее. Это вот был первый, самый первый шаг к созданию предприятия. Тогда мы еще назывались ИК. Еще не было такого большого объема, как сейчас.
А в чем это успешно заключалось? Условно говоря, вы выполнили домашнее задание, а какие-то к реальным шагам это привело?
В том самом первом нашем бизнес-плане требовалось указать, какую аренду мы будем использовать, где будем использовать, что будем производить, какими средствами будем производить. И, по-моему, они даже выделили средствами какие-то инструменты, сейчас уже не помню. Помню, что надо было точно указать, что должен быть вид деятельности, и на основании этой идеи, что вот будет осуществлена какая-то вид деятельности, они давали там фонд или грант был на оплату труда на полгода, по-моему, и какой-то минимальный грант был на минимальный инструмент. И все было выполнено ровно так, как было написано в проекте. Мы взяли в аренду небольшое помещение, 70 квадратов, я был тогда один. По-моему, статус был у меня тогда самозанятого в тот год, и мы купили какой-то минимальный инструмент. Там, наверное, какой-то один сварочник, там какие-то минимальные обрабатывающие металломатериалы. Так все по чуть-чуть и начиналось. Программа была, по-моему, один год.
Ну вот это да, я понимаю, программа. А вот это личное самоощущение в том плане, что ну вот вы работали на компании East Metal, которая тоже занимается металлообработкой, пошли на биржу труда, но в принципе не каждый приходит к такой мысли, что он может самостоятельно заниматься бизнесом. Может, вы помните какой-то такой переломный момент, что я не найду другую компанию в том плане, что просто сменю место работы, а тут просто сам создам для себя место работы.
Здесь сложилось, наверное, вместе два фактора. Первый фактор, я уже на предприятии, к тому времени отработал, на разных предприятиях по металлообработке отработал, в общем, стажем, наверное, 10 лет. Начиная от оператора плазмы, заканчивая сварщиком, бригадиром, и хотелось перемен. Это был главный фактор. Когда я оказался на бирже труда, увидел эту возможность, я сразу понял, что вот здесь можно что-то несложно, недорого, как бы и интересно что-то придумать и пойти каким-то другим путем, как мне тогда казалось. Второй фактор – это был чистой воды авантюра. То есть, когда ты не знаешь, что тебя ждет, и что ты будешь делать, и как ты будешь делать, но кажется, что все будет хорошо, и все будет интересно. И ты просто не глядя по сторонам, не слушая там каких-то советов или не беря какой-то чужой опыт, просто идешь вперед и делаешь. Мне казалось, это хорошей идеей, хорошей возможностью. Конечно, когда пошла реализация, на следующий год я еще принял участие в «Импульсе», я его тоже выиграл. И тогда еще тоже было так все довольно интересно, неплохо. Но вот в 2019, когда я уже зарегистрировался в GLT, и мы начали полноценно работать, у меня появился коллектив, появились объемы, обязательства. Ну, примерно к тому времени, то есть там, наверное, 2-3 года, 4 спустя уже как бы немножко розовые очки начали падать, и уже так это все стало похоже на более такое серьезное, сложное дело.
Но с 2014 года, когда вот только вот этот бизнес-план был сделан, и, условно говоря, 2018-2019 год, где та же программа «Импульс Грант», это для слушателей объясню, это программа, грантовая программа «Импульс» для поддержки бизнеса в Даугавпилсе. В ней нашли поддержку. А вот это большой срок, то есть это больше 5 лет. Вот чем в этот промежуток занимались, то есть как это выглядело?
Ну, в принципе, это время заняло, время основной вот работы, развития всех вот этих идей, которые вот в 2018-2019 году, которые казались такими перспективными, интересными, и все будет здорово. Вот реализация всех этих мыслей идеально как раз эти годы и шла. И как бы с опытом могу сказать, что все было очень тяжело. Шло все очень туго, сложно. Стало ясно, что деньги не сыплются с неба, что надо много работать, конкуренция, проекты все разные, их никто не хочет просто так давать, надо показать результат, надо показать качество, понять обязательства, и вот это все. По крайней мере, в моей сфере мне так не повезло, или так это работает. Не было такого момента, когда ты вот принял участие в программе, и у тебя через полгода там результат. То есть ты там прямо на шаг шагнул выше, на следующий уровень, там еще полгода у тебя там еще там 2 уровня наверх, и ты там прямо по этой лестнице бежишь, и через 5 лет ты где-то там на линке. Но, к сожалению, здесь ты делаешь вклад, вот пишешь какой-то там бизнес-план, участвуешь в какой-то программе, получаешь какие-то средства, и дальше ты год-два работаешь. Ну, вот у меня так получилось. И поэтому путь он довольно сложный и долгий. Ну, как вот сейчас, оглядываясь назад, я бы не сказал, что, наверное, бы смог еще раз повторить, зная, что меня ждет, не скажу 100%, что я рискнул бы еще раз так, как сделал это тогда.
В том случае, даже в какой-то степени незнание, оно способствовало этому шагу.
Это была авантюра. Вот я сейчас на это гляжу, это была авантюра.
Ну, понятие металлообработки, оно очень широкое, туда много сфер, областей входит. Какую нишу вы решили занять? То есть в чем заключалась ваша идея на первых этапах и как она трансформировалась?
Металлообработку условно можно поделить на несколько таких основных частей. Все, что можно сделать достаточно просто, не имея больших инвестиций и не имея какого-то большого потенциала, не знаю, возможностей больших, это строительные металлоконструкции. В принципе, пол своей трудовой жизни я отработал именно в этой сфере. Есть металл тоже другая сфера, она уже подороже, и есть машиностроение, которое как бы совсем дорогое, то есть вход на такие рынки, на такие ниши, они связаны с инвестициями. То есть если мы рассматриваем вот мою ситуацию, когда я начинал, не имея вообще ничего, то есть я просто вышел на биржу, имея в кармане ровно денег заплатить за квартиру, накормить семью, все, никаких лишних там запасов, каких-то заначек, ничего мне не было. То есть вот когда ты стартуешь вот с такого места, и ты пытаешься пробиться как-то там без долгов или даже без кредитов, или ты их не можешь нигде добыть, нет связей, возможностей таких, то в принципе у тебя путь один – это строительные конструкции, потому что они достаточно просты, их объем, как правило, большой. То есть тут надо много сделать и относительно много получить. То есть у тебя есть какой-то оборот, и ты на нем как-то там можешь уже сыграть, что-то запланировать. Вход довольно дешевый. Ну, вот мы в итоге до сих пор и трудимся в сфере строительных металлоконструкций.
А насколько было легко в этот рынок именно в Даугавпилсе? Потому что, как минимум, есть несколько компаний, не то что в Даугавпилсе, а в целом регионе. Эта ниша занята, и тут вы приходите. С одной стороны, да, у вас есть опыт, вас, наверное, знают, но в целом это новая компания, и в этом бизнесе, как и в любом, тоже важна репутация, понимать, кто с кем будет иметь дело. Вот эти первые контракты, заказы, насколько их легко было получить и доказать, что да, мы можем так же.
Сергей, вы правильно заметили момент, что, наверное, меня здесь много кто уже знал на тот момент, как просто как человек.
То есть вы зашли с личной репутацией?
Можно сказать так. 90% сыграло этого, и 10% сыграл, наверное, случай. То есть если бы, конечно, меня не знали, то случай бы, наверное, мне не помог. То есть на тот момент, когда я взял свой первый серьезный проект, с которого понял, что уже дальше мы пойдем только вперед, я работал руководителем производства на одном металлообрабатывающей компании. То есть меня пригласили как бы временно поруководить. В итоге я там немного задержался и параллельно пытался развивать собственное производство. И вот в какой-то момент пришел клиент, который меня хорошо знал как руководителя производства, но заказ там, где я работал, размещать он не хотел, он не был там профильным. А я просто увидел эту возможность и предложил свои услуги. Он меня хорошо знал, что я могу и что в принципе что это все реализуемо. никаких других как бы, предложений ко мне не поступило, я просто оказался менеджмент в нужное время. Зная, что у него тоже немного в данный момент вариантов и мало времени, вот я здесь стою, я подумал, почему бы и нет, и предложил ему свою услугу, свой вариант. Так все в какой-то момент и началось.
Что это был за заказ?
Это около 3 километров ограждений строительных было для большого логистического центра.
То есть с производственной точки зрения это не самая сложная конструкция?
Не сказать. Если смотреть просто на ограждения, скажем, они, наверное, не такой высокой ответственности среди строительных конструкций. То есть это не какие-то балки перекрытия или несущие конструкции, которые требуют контроля качества, исполнения всех процедур четкого, прослеживаемости, где должен показаться, доказать, что ты все выполнил согласно нормам, что у тебя все сделано правильно, чтобы клиент и те, кто эксплуатирует здание, были уверены, что с ним не произойдет никаких аномалий в гарантийной и вообще в срок, во весь срок эксплуатации. Ограждения, они гораздо проще, то есть их функция, чтобы человек не вывалился за их периметр. И они были достаточно крепки, чтобы человек, пытаясь вывалиться, их не сломал. Все, что от них требуется. Но это был большой объем. Геометрически они были очень сложны, потому что это лестницы, это лифтовые шахты. Каких только ограждений там не бывает. Они должны быть безопасными, красивыми. То есть к ним есть критерии по визуальному внешнему виду. Не считая технических, там, геометрических. Тоже сложная продукция.
Вы тогда могли это просто сразу взять и запустить? Или нужно было еще собрать какую-то команду? Все же понимаю, тут вот ваших рук только не хватит, какие бы современные станки не были в наличии.
Тот проект я вообще руками своими не делал. Так получилось. В любом случае, если отталкиваться от уйти от гаражного какого-то кустарного производства, то без команды ничего не получится. В любом случае нужен штат людей. Тут, конечно, зависит от амбиций и от таких объемов проектов, которые планируется выполнять. Но я считаю, что золотая середина от 20 до 40 человек на предприятии должна работать на металлообрабатывающем. Тогда можно сказать, что можно что-то произвести в таком адекватном, приличном объеме. Качество будет соответствующее, проекты будут не теплицы какие-нибудь там. То есть это уже не тот уровень, который можно потянуть каким-то там полугаражом или непонятно каким производством. У нас уже была на тот момент небольшая, но уже команда была.
На данный момент компания что из себя представляет? То есть сколько людей? Какие у вас направления?
Сейчас у нас работает 23 человека. Продуктивных работников из них, наверное, сейчас 18-19. Сейчас как сезон. В сезон всегда чуть-чуть мы растем. В межсезонье всегда чуть-чуть там на одну ставку две нажимаемся. У нас есть свой конструктор, свой человек в отделе качества, управление производством, и на мне все остальные процедуры, связанные с контрактами, с закупками, снабжением, к сожалению, тоже приходится. То есть нагрузка у нас большая достаточно, приходится совмещать. Все-таки не такое огромное предприятие, как хотелось бы еще. Производим мы по-прежнему строительные металлоконструкции. Клиенты наши делятся среди строительных предприятий и здесь, и за рубежом, и металлообрабатывающих компаний. То есть мы выступаем как подрядчики или выполнение смежных проектов. Когда одна компания не может выполнить большой проект, мы объединяемся и вместе выполняем какое-нибудь общее строительство. Как правило, это либо скандинавское, либо здесь, в пределах Латвии.
Там несколько минут назад, когда мы обсуждали момент, что, если оглядываясь назад, как бы вы поступили, вы сказали, что это была авантюра, вряд ли бы это вы повторили. Какие основные проблемы, сложности в ходе работы, создания компании, привлечения клиентов приходилось испытывать?
Оборачиваясь назад, понимаешь, что не хватает опыта, в первую очередь, который ты не можешь нигде приобрести, работая на кого-то в найме. То есть, как бы ты близко не работал к руководству, к владельцам близко не находился, все равно ты не можешь своей шкурой ощутить того, что делают они. Поэтому в любом случае, когда ты работаешь в найме, пусть в руководстве, ты смотришь на все окружающее, что делают владельцы, и как они ведут свой бизнес, немного в розовых очках, потому что до конца прочувствовать ты этого не можешь. Соответственно, получить опыт ты можешь только тогда, когда берешься за все это дело самостоятельно, полностью сам. Так вот, когда ты берешься сам, в тот момент, когда ты начинаешь, тебе еще кажется, особенно если дела идут неплохо, в принципе, я не буду жаловаться, что у нас что-то плохо, у нас дела идут относительно хорошо. И тебе кажется, что у тебя стабильный заработок, в принципе, материальное вознаграждение выше, чем у наемного работника. То есть вот это все как бы можно назвать плюсом. А минусом то, которую начинаешь понимать только, когда ты это делаешь сам уже. Сам ведешь собственное предприятие, сам ведешь свой бизнес, и ты сам за все отвечаешь. Что работать, по крайней мере, вот поначалу, я не знаю, когда у нас этот кончится, но 5 лет уже он происходит. Поначалу приходится работать кратно больше. Ответственность лежит кратно выше. Многозадачность возрастает. На каком предприятии бы ты ни работал, тебя не загружали бы какими-либо задачами, когда ты уходишь в свой бизнес, все равно многозадачность возрастает там x2, x3, x5. Ну, все зависит от того, как ты можешь делегировать или насколько большой у тебя бизнес, как ты, в принципе, сможешь организоваться. Так как у нас бизнес, можно сказать, что небольшой, а задачи точно такие же, как у большого бизнеса. Соответственно, задачи и объем функций, которые надо выполнить, они точно такие же, как в любом крупном бизнесе. Но мы маленькие, поэтому мысль задачность возрастает просто на глазах. Занятость тоже возрастает. Как бы ты хорошо свое дело не отваживал, как бы ты его не знал, сколько бы работников не нанял, не делегировал, пока все настроится, наладится, все процессы надо просто контролировать. Надо убедиться, что люди, которых ты нанимаешь, что они знают, что делают. А если не знают, то их должен как-то направить, обучить. Это все требует лично твоего времени. Каждый следующий этап развития требует личного твоего времени каждый раз. То есть нет такого момента, что ты можешь что-то оставить на кого-то. Ну, это может быть только моментно, коротко, либо когда все налажено. Но так как мы еще в процессе роста, приходится работать намного больше, чем я работал в найме. Личного ресурса затрачивается больше.
То есть есть такая иллюзорность для тех, кто уходит в свой бизнес, что ну, я классный спец, ну, в данном случае по металлу, там, а уж управление, администрирование тогда исправлюсь. И потом в процессе оказывается, что это не так просто, то есть опять же все с опытом приходит.
Да, так, наверное. Иллюзорность того, что ты хорошо зарабатываешь, нагрузка особо не меняется, ты просто делаешь, как, то есть ты становишься владельцем чего-то, руководителем чего-то, собственником чего-то, и только на основании вот этих вот пунктов, вот этого положения своего, у тебя прибавляется средств обеспечения, денег прибавляется, а работу ты будешь делать точно так же. Вот какая-то такая иллюзорность. А по факту вкалывать надо в 3 раза больше. Доход он может быть, он будет больше, но риски растут, ты можешь и проиграть. Можно и проиграть. То есть, если все нормально выстроено, то да, как бы плюс перевешивает минус. Ну, это если с финансовой точки зрения. Если с административной, то да, иллюзорность в том заключается, что кажется, что все будет примерно так же, как ты работаешь, только ты хорошо будешь зарабатывать. Можно так, простить.
Работа та же, денег больше, то есть если совсем упрощать.
Если совсем упрощать, да. Но всегда еще остаются другие грани. У тебя есть еще здоровье, семья, личное время. И когда ты начинаешь погружаться все глубже и глубже в процесс производства или в процесс бизнеса, время, оно занимает 1 единицу, ты сутки не растянешь. Ты начинаешь отрезать в каких-то других местах. То есть ты должен чем-то заплатить. Если ты хочешь здесь получить, надо чем-то заплатить. По-другому как-то не работает.
Латгальская студия. Новат Виском. Радио 4.
В эфире Латвийского радио 4 продолжается программа «Латгальская студия». И напоминаю, сегодня мы разговариваем с руководителем фирмы JLT в Даугавпилсе, который занимается металлообработкой, Юрием Лайтенцем. Юрий, это второй момент. Рабочие руки, рабочая сила. Многие часто жалуются, что очень сложно найти специалистов. Опять же, к металлообработке всегда высокие, наверное, запросы. Здесь нужны специалисты. Здесь просто так человека с улицы не найти. Насколько легко находить нужных людей?
Сергей, я думаю, любой слушатель, который когда-либо работал с персоналом или с коллективом, хорошо поймет и ваш вопрос, наверное, и, в принципе, мое положение. Да, с коллективом в любом случае работать всегда. То есть с людьми это самая сложная работа, скажем так, одна из самых сложных. У нас в Даугавпилсе найти специалистов, не сказать, что что-то прям запредельно сложное. Даугавпилс все-таки у нас промышленный город, хоть мы уже и много времени прошло со времен, когда у нас были большие производства, все равно вот это эхо производственности, что у нас промышленный городок, он еще до сих пор-то сохранилось. Людей найти сложно, не сказать, что невозможно. В металлообработке здесь в каком-то смысле все-таки неплохие у нас возможности финансовые предложить людям. Молодежь, конечно, идет с трудом. Частично из-за денег, частично из-за того, что труд тяжелый, мы не соответствуем, не дотягиваем до стандартов Европы в каком-то смысле, там, в плане защиты в охране труда, не дотягиваем условия, которые можем предоставить. И молодежь, опять-таки, придя на производство, видит, что и тяжеловато, и не так все красиво, как хотелось бы, и не хотят работать. То есть не всегда даже деньги решают. Опять-таки, как и все молодые, хотят куда-то поехать, что-то посмотреть. Вторая проблема именно нашего, наверное, города и страны в целом – это образование. То есть найти работников. Работникам тоже надо что-то дать производству. Производство – это не пансионаты, не какая-то социальная организация, которая берет людей и за деньги, мясом затыкает какие-то свои вопросы, потребности. Мы производим продукцию, которой выставлены определенные требования по качеству и к процессу, к технологии производства. Чтобы выдерживать уровень качества и все эти технологические процессы, персонал должен быть квалифицирован в какой-то мере. Если этому человеку, который хочет устроиться, у него нет навыков, он не хочет обучаться, ему нечего предложить, то вот возникает этот резонанс, когда вроде нам и люди, когда люди вроде есть, и они нам нужны, а друг друга мы найти не можем. Они приходят, у них нет ничего для нас. Они приходят, мы на них глядим точно так же, мы их не можем взять, они бесполезны. И вот из этого возникают вот эти все разговоры, что трудно найти. То есть даже иногда предложив хорошие деньги, ты не можешь никого найти. Или наоборот. Есть парадокс в том, что есть простые профессии, которые стоят недорого, на которых всегда много людей. Вот у нас периодически возникают такие работы, на которые мы даем, грубо говоря, минимальную зарплату, на нее не то что очередь, но всегда есть желающие, всегда.
Ну это, например, то есть это что за специальность?
Специальность слесаря. То есть самое простое – это обработка, зачистка сварочных швов, подготовка под покраску. То есть это такая простая механическая работа, очень тяжелая физически, требующая минимальной квалификации. Но такую работу, как правило, работников всегда у нас почему-то в городе много. На оператора какого-нибудь сгибочного станка или лазера уже начинается кратно сложнее найти человека. Потому что это ты сразу требуешь, чтобы он был молод, чтобы он был здоров, чтобы он был образован, квалификацию имел какую-то. И уже в самый последний момент уже даже смотришь, идеально выпуск, у него хоть опыт еще был в твоей сфере. То есть пятым пунктом ты добавляешь опыт. Если он еще опытен, то вообще джекпот.
Я смотрю, это позиция работодателя, но даже с позиции, если условно говоря, меня, работника, это же выгоднее все же приложить усилия, получить какие-то знания, навыки работы со сгибочным аппаратом, чем идти на тяжелую и простую, но менее оплачиваемую работу того же по зачистке металла. Почему так складывается, что там очередь, а здесь надо буквально искать?
Про мотивацию я, наверное, не буду сильно говорить. Главный параметр такой, что к тем, кто работает на станках или вообще на любой квалифицированной работе, как правило, эти люди достаточно сами по себе умны, компетентны, интеллектуальны. Они могут себе найти работу, не с такими большими трудностями сталкиваются в поиске работы, как те, кто готовы работать на зачистке, потому что те, кто работает за минималку, их хоть и определенное количество в доступе такой рабочей силы есть, но у них проблемы не только с квалификацией и в целом, у них проблемы и с дисциплиной, и какие-то финансовые личные постоянные проблемы, то есть там какие-то задолженности, у них там вечно какие-то личные просьбы, в общем, у них там куча всяких схем, которым среднестатистически, наверное, человек молодой, там до 40 даже, и подумать бы не мог, кто такое может случиться в жизни. Но вот у них этих историй просто вагон и телега. То есть это просто разные люди, тут трудно сравнивать. Там в первую очередь будет молодежь, которая хочет хорошо заработать, хочет чего-то добиться в жизни, у них есть какие-то цели, у них есть какой-то план в жизни. И вот вторая часть людей, которая просто плывет по течению.
В целом, создать бизнес в Даугавпилсе, в Латгалии сложно? Может быть, я понимаю, ваша компания – это металлообработка, это не самый такой яркий пример, потому что обычно часто, опять же, возвращаясь к этому импульсу, этой грантовой программе и других видов поддержки, предлагаются какие-то сервисы по обслуживанию, то есть редко увидишь производственную какую-то часть, кто-то готов вкладываться, но все же… Насколько сложно создать бизнес в Латгалии? Опять же, в той коннотации, что часто именно наш регион выглядит не знаю, оправданно, неоправданно в глазах многих, как, ну, неперспективный, здесь найти сложно, опять же, качественных сотрудников, неразвитая инфраструктура и так далее, и так далее. Какие-то моменты очень стереотипные, какие-то в чем-то оправданные, то есть в чем вы, может быть, согласитесь или нет?
Можно, наверное, много говорить. Ну, подчеркну, импульс – очень хорошая, классная программа. Все, кто может участвовать или думает участвовать, обязательно надо за это дело браться. Полезная штука, я вспоминаю только с положительной стороны. По вопросу, как открыть, запустить бизнес, наверное, не так сложно, как удержаться потом с ним на плаву.
То есть, ну, юридически, технически это, ну, несложные действия.
Мне не с чем сравнить, как открывается бизнес.
Не, ну, на очном пути, вот, да.
Вот. Сравнить мне не с чем, но могу сказать, мое мнение, что запустить бизнес в Латвии, это вообще, вот, наверное, самое простое, что можно, что как бы вот из, если взять бизнес целиком, как целый, не знаю, как вот 100% какой-то там нагрузки, то запуск вот 1%. Удержаться на плаву – это вообще совсем другой разговор. Если делить бизнес с точки зрения услуг или производства, с производством мне что больше нравится? Все-таки производство ты можешь ориентировать, куда захочешь. Только твои амбиции тебя ограничивают в том, что ты будешь производить и где ты будешь реализовывать то, что ты производишь. Это большой плюс. Минус – это, конечно, энергоемкость, персонал, который, как правило, чем у тебя крупнее производство, тем больше ресурсов тебе требуется. С точки зрения услуг или торговли, конкретно что касается Даугавпилса, Латгальского региона или даже Латвии в целом, у нас просто маленькая страна, маленький город. Здесь нету большого количества людей. То есть если бы у нас были бы в доступе 100-200 километров города-миллионники, но мы маленькая страна, в городе мало людей, то есть здесь трудно с такого количества людей получить какую-то, ну, развить какую-то большую объемную услугу. Бизнес будет маленьким. При таком количестве людей бизнес будет маленьким. Тут не обманешь ничего.
Даже если работать на экспорт, ну, понятно, не на внутренний рынок, а пытаться, ну, продавать.
Мы сейчас обсудили производство и услуги товара. Я говорю про то, что услуги в нашей стране.
Ну да, они ограничены. Да.
Они ограничены человеческим ресурсом. Нет людей, нет большого бизнеса. Тут как бы одно за другое. Что мне нравится в производстве, что только...
Есть вот эта возможность, да.
Останавливают в развитии. Потому что ты можешь экспортировать куда захочешь, производить, продавать кому захочешь.
По поводу амбиций. Есть амбиции зайти, скажем так, в лигу повыше, вот машиностроение, от металлоконструкции?
Здесь, наверное, простое правило работает. Если ты находишься на том уровне, на котором сейчас нахожусь я, и будешь там находиться, то очень большая вероятность, что ты просто потонешь. То есть мое мнение такое, что в металлообработке, вообще в производстве, можно занять какой-то размер и остановиться. Но этот какой-то размер, он явно больше, чем я сейчас. То есть либо мы идем вперед, либо нас закопают конкуренты. Тут надо двигаться. Расти надо однозначно.
В каком направлении, как вы видите? Опять же, что можно сказать, чем можно поделиться?
Поделиться могу, наверное, тем, что расти все-таки в объеме. То есть надо, по сравнению с тем, что имеется сейчас, надо все-таки вырастить объемом производства. То есть то количество продукции, которое мы выпускаем, оно, мое мнение, слишком мало, чтобы стабильно держаться на рынке. То есть и конкуренция все-таки давит, и объекты на рынке, которые в нише, в которой мы работаем, они больше, чем мы можем легко их выполнить. То есть при сегодняшнем размере мне приходится выбирать, что делать, что не делать, постоянно оглядываясь на размеры проектов, на партнеров, с кем надо будет работать. Нам не хватает как бы размера, поэтому сейчас цель, конечно, идти вперед и как-то увеличить объемы и увеличить производство, подрасти. Есть как бы идеи, на каком уровне мы должны остановиться, но мы еще далеко не там, еще есть куда двигаться. А в плане, какую нишу занять, покажет время еще.
Юрий, спасибо за разговор. Надеемся, что получится осуществить все производственные планы и закрепиться на рынке, и конкуренты не выдавят. А еще раз напоминаю, что сегодня в гостях у Латгальской студии был руководитель компании GLT Юрий Лайтонс. На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующего воскресенья. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски «Латгальской студии». Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Латвийском радио 4.